Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
Слова Христа Спасителя, которые мы только что слышали, можно понять только в одном ключе. До его учеников, наконец, дошло что-то очень важное, настолько великое, о чем они сами даже не подозревают. Что же это? Неужели власть? Есть такая поговорка: «Хочешь узнать человека, дай ему власть». Наверное, у каждого в жизни были примеры, когда власть меняла человека кардинально. Словно бы его кто-то подменил. Человек начинает упиваться полученными возможностями, его самоощущение становится совершенно другим. Он при власти. Он не чета неудачником. Он теперь белая кость. Неужели Христос радуется тому, что теперь и его ученики начинают ощущать себя не как прочие человецы? Конечно же, нет. Он радуется совершенно другому. Его последователи теперь уже не на словах, а на собственном опыте ощутили силу Божию, которой они могут распоряжаться. Не их собственную человеческую силу, а именно силу Божию, которую им дали всего лишь подержать в руках. Но каким же способом эта власть приобретается? С земной властью все более-менее понятно. Надо быть умным и усердным, уметь добиваться поставленных целей, хорошо ладить с окружающими подчиненными, быть чутким и внимательным, при этом развивать в себе способность держать в фокусе внимания одновременно множество дел. Ну и, конечно же, не лениться заводить правильные знакомства и активно их поддерживать. Скорее всего, успешное продвижение по карьерной лестнице будет обеспечено. А как же в случае с духовной властью? Быть может, и здесь работает тот же самый алгоритм. Однако последние слова евангельского чтения говорят об обратном. Первое, что необходимо здесь понять, духовная власть – это всегда дар Бога. Его невозможно выпросить или вынудить им поделиться. Не потому что Богу жалко, а потому что духовная власть куда более опасна по своим последствиям, чем мирская. И почему одни ее получают, а другие при огромном желании нет – это вопрос непосредственно к Господу Богу. Второе, главное условие получения этого дара – вовсе не наличие высшего духовного образования и даже не факт принятия священного сана или монашеского пострига. История церкви знает немало примеров, когда самые простые, не облеченные священным саном люди имели очевидную для окружающих духовную власть, изгоняли демонов, исцеляли страшные недуги. И даже дружба с очень высокодуховным человеком тоже не гарантия того, что его дар, его харизма перейдут к ученику. Есть только одно самое главное, но и самое сложное условие. Это осознание собственной слабости. «Всего-то!» — удивленно воскликнет слушатель. «Да мы и без того готовы признать свою слабость и несовершенство. Только вот почему-то никаких даже отблесков духовной власти в нашей жизни не видно. Почему?» Ответ на этот вопрос — в последних словах Христа из сегодняшнего чтения. Иисус называет учеников младенцами, противопоставляя их мудрым и разумным фарисеям и законоучителям. Его ученики, как младенцы, совершенно беспомощны сами по себе. У них нет ни образования, ни статуса, ни финансовой стабильности. Вне своего учителя они просто никто, совершенно рядовые люди. И сами они это прекрасно понимают. Но когда с ними рядом Иисус, все преображается. Они с жадностью ловят каждое его слово. Они беспрекословно выполняют его указания. Они готовы слушаться его в том, что для них совершенно непонятно, и только из любви и уважения к своему наставнику. Они словно пустой, ничем не заполненный сосуд, в который только и можно что-то вложить. И когда это происходит, когда в их руках оказывается невероятная духовная сила, Они прекрасно помнят, что еще вчера их душевный сосуд был вообще ничем не заполнен. Сегодняшнее Евангелие призывает нас задуматься над тем, насколько у нас достаточно свободного места в душе для того, чтобы туда могли прийти духовные дарования. И если ответ отрицательный, самое время сейчас, рождественским постом, начинать разбирать давние завалы и наводить порядок. В словах Иисуса Христа, которые мы сейчас слышали, звучит искренний восторг и торжество. Он радуется тому, что апостолам открыта самим Богом Отцом неистощимая сокровищница Духа, благодаря которому им теперь уже ничего не страшно. Но слова, которые произносит Иисус в состоянии вдохновения, не могут не озадачить. Почему это Бог захотел благоволить младенцам, этим простым, не книжным рыбакам, мытарям, а вовсе не духовной элите, людям, которые всю жизнь посвятили, собственно, богомыслию? Какая здесь справедливость? Как можно доверять непрофессионалам? С чего это вдруг дилетанты и невежды в богословских вопросах становятся избранниками и любимцами? Чему тут вообще радоваться? Представьте себе такую ситуацию. Приходит некий богатый меценат на специально организованную для него выставку-продажу, где представлены полотна именитых художников, которые годами трудились, не покладая рук ради этой выставки. Меценат ходит туда-сюда, смотрит, ничего не говорит, все молчат. И тут вдруг он замечает где-то в углу молодого парнишку, школьника, который случайно зашел на выставку наброски людей поделать. Он подходит к нему, просит посмотреть его альбом и вдруг говорит: «Отлично! Вот именно это я и хотел приобрести в свою коллекцию. Покупаю!» И вручает ему баснословную сумму денег, разворачивается и уходит прочь. Но если меценату это как-то еще можно простить, мало ли каких чудачеств у богатых людей не бывает, то понять Бога в этой ситуации крайне сложно, если только не одно обстоятельство. Попробую объяснить. В свое время я был очень удивлен, когда узнал, что в иконописную школу при Московской духовной академии предпочитают брать молодых людей и девушек, у которых нет профессионального художественного образования. Мне сначала это показалось очень странно. Но пообщавшись с преподавателями, недоумение быстро разрешилось. Тот, кто уже успел сформироваться как художник, едва ли сможет радикальным образом изменить свое видение, свою манеру изображения, чтобы стать хорошим иконописцем. Ему или придется ломать себя, или сквозь икону все равно будут пробиваться его предыдущие навыки и подходы, которые скорее мешают и затрудняют, чем помогают в иконописании. Поэтому идеальный вариант – это когда есть начальное художественное образование и хороший талант, но еще нет устойчивых, застывших представлений и привычек. Такого студента можно научить всем тонкостям традиционного иконописания, и он будет радоваться каждому новому открытию, а не страдать от того, что большая часть его прежнего багажа оказалась ненужной. Весь ужас ветхозаветного иудейского богословия заключался в том, что книжники и фарисеи поверили в безошибочность своих суждений о Боге. Живой, сущий Бог оказался особо-то и не нужен. Про него книжникам уже и так все было ясно. Им было приятно погружаться в высокомудрые рассуждения о том, какая заповедь более важная, какая менее, где достаточное основание для развода, а где нет, и так далее. Вторичные служебные вопросы, словно пена, раздулись и заполнили собой все пространство, скрывая реальный опыт богообщения. И в какой-то момент Господь Бог понял, что им и без Него достаточно хорошо. Есть ли Он среди них или уже покинул, особо никого не беспокоило. И в такой ситуации Бог избирает младенцев, людей с чистым, незамутненным человеческими интерпретациями умом, и именно их делает проповедниками своей воли, свидетелями воскресения Христа, и глашатаями нового завета человечества с Творцом. А книжники и фарисеи, уверенные в непоколебимости своих профессиональных отношений с Богом, остались ни с чем. Как же важно и нам, христианам, почаще задавать себе вопрос: а где свидетельство того, что Бог не какая-то абстракция в моем сознании, а тот, к кому жаждет душа, о ком изумляется ум, кому радуется сердце? И если мы честно ответим сами себе, увы, нет, значит, пришла пора отложить молитвослов, выгрузиться из привычных религиозных обрядов и отправляться на поиски живого Бога.
Верующие люди часто интересуются ангельским миром, пытаются больше узнать о нем, об ангелах, о бесах, о том, как они участвуют в жизни людей. Иногда священник на вопрос о причине крещения ребенка может услышать: «Мы хотим, чтобы у него был ангел-хранитель, чтобы Господь знал о нем и через этого ангела управлял его жизнью и поддерживал его». Из сегодняшнего чтения ясно, что апостолы тоже в определенном смысле увлечены идеей власти над духами. Обращаясь к ним, Христос не осуждает их, но помогает правильно расставить акценты в представлениях об ангелах и об их участии в жизни человека. Но самое главное, помогает понять, что это для любого из людей означает. Чтение начинается с того, что Христос дает ученикам власть. Хотя он говорит о змеях и скорпионах, с древних времен эти слова понимались как указание на лукавых духов, тех, которых он дальше именует силой вражией. На первый взгляд, это может выглядеть как некоторое поручение, так как будто бы он первый обратился к ним с этими словами. Однако на самом деле эти слова Спаситель произносит в ответ на их радостное сообщение о том, что им повинуются бесы. Христос этого не отрицает, но ставит акцент на другом. Не отрицая того, что говорят ученики, он говорит: «Вы этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть, говоря о духах и власти над ними, Христос никаких сведений о них нам не сообщает, но говорит о человеке, о его задаче перед Богом. Власть побеждать силу вражию, побеждать искушение, дается не для того, чтобы ею бравировать. Она дается для того, чтобы решать конкретные жизненные, практические задачи. Власть побеждать приводит к тому, что ученики могут делать мир вокруг себя лучше. Конечно, и сегодня христианин может порадоваться своей победе, когда он смог простить или победил искушение. Но будет большой ошибкой, если он будет стремиться к победам самим по себе, если в них начнет видеть цель и станет их коллекционировать. Я смог победить себя в одном, в другом, в третьем. Это путь к самообольщению. Гораздо важнее видеть в победах другую цель. Победа над злом – это увеличение в мире добра, это возвращение его Богу. Люди в мире стремятся к власти, ищут ее, пытаются достичь ее любой ценой. Христиане не ищут власти ради власти и не проявляют силу ради силы. Главная власть, которая им дана, — власть над самими собой. К этой власти они стремятся, но лишь для того, чтобы обуздать свое сердце и дать место Богу в своей жизни. Да, действительно, ученикам покоряются злые духи. Да, действительно, ангелы способствуют их действию, способствуют тому, что они проповедуют, способствуют тому, что через них является людям Христос. Но чтобы понимать место этой силы и этой власти, надо отказаться от мудрости мира сего, от его подходов, от власти ради себя и силы ради превосходства. Христос радуется и славит Отца за то, что Тот открыл эти истины не мудрым и разумным, но открыл их младенцам. В последнем случае речь идет, конечно, не о детях, но о тех, кто еще не успел укорениться в неправильном восприятии власти и может настроиться на верный лад. Что ж, если мы хотим быть учениками Христовыми и наследниками апостолов, будем радоваться не тому, что что-то в нашей духовной жизни получается, но тому, что малыми нашими усилиями в мире может стать больше света и больше добра. Многие международные организации признают, что христианство – самая гонимая религия на Земле. Это выглядит странным, ведь оно же является и самой распространенной. И все же факт остается фактом. Есть страны, в которых христиане практически вне закона. Есть те, в которых обретение веры и приход к Богу карается смертной казнью. Да и в нашей собственной стране совсем недавно обещали показать по телевизору последнего попа. В этом контексте сегодняшнее чтение явно нуждается в комментарии, ведь в нем ученики получают от Христа власть не только наступать на змей и скорпионов, которые не смогут им повредить, они получают власть над духами, которые должны им повиноваться. В чем же дело? И действительно ли Христос обещал своим ученикам чуть ли не победное шествие по планете? Вспомни Нагорную проповедь. Она много говорит о блаженстве, о радости, которая будет наполнять жизнь христиан. И в то же время она же наполнена словами о гонениях и скорбях, которые христиане будут претерпевать за верность своему учителю. Как же соотносятся радость и гонение? Как внутреннее и внешнее? Может ли такое быть, чтобы при гонениях человек находил в себе силы радоваться? Не просто может, но постоянно бывает. Эту радость дает человеку уверенность в собственной правоте. Это радость, которая рождается в глубине совести. К этой радости Христос призывает учеников. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Мир, в котором мы призваны жить и действовать, лежит во зле. Речь не о том, что все люди вокруг злые, это, конечно, не так. Он лежит во зле в том смысле, что отвращен от Бога, тяготится им и желает от него освободиться. Отсюда и страдания, и гонения на христиан. Но доверие Богу и рождающееся из него чувство правды позволяет христианам превозмогать всю эту боль, превозмогать все трудности и чувствовать себя победителями, и в итоге этими победителями быть на самом деле. Но если речь идет о духовной победе, значит и враги в первую очередь имеются в виду духовные. Именно поэтому слова Христа «Вот, я даю вам власть наступать на всю силу вражию» христиане всех веков не понимали буквально. Конечно, змеи и скорпионы не кошки и собаки, они всегда были символом опасности, но они творение Божие, и в подлинном смысле слова врагами человеку не являются. Если уж и говорить о враге, речь должна быть о лукавом, цель которого – отвращение человека от Бога. Если же это так, слова Христа означают, что власть, которую Он дает ученикам, это власть над злом и грехом, которые стремятся поселиться в сердце человека. Христос не имеет в виду, что у Его учеников не будет никаких проблем. Он дает им силы с этими проблемами справляться. Мир часто очень самоуверен, люди привыкли рассчитывать на себя. Однако, когда речь идет не о внешнем враге, не о том, что кто-то посягает на их интересы, когда имеется в виду враг внутренний и речь о борьбе с самим собой и за себя самого, тут люди теряют всякую самоуверенность и пасуют. Бороться с тем, кто гневается на тебя и желает тебе зла, оказывается проще, чем бороться с собственным гневом и желанием зла другим. И вот в этой трудности христиане обретают силу Христову, который для того и пришел, чтобы мы смогли победить зло в себе и вернуться к Богу. Чем больше человек в себе уверен, тем сложнее ему обратиться за помощью ко Христу. Он взрослый и самостоятельный. Он привык рассчитывать на собственные силы. Однако Христос радуется тому, что Отец открыл возможность побеждать не самоуверенным и сильным, но тем, кто как младенец рассчитывает на помощь и готов доверять Богу, который ее подает.
Сегодняшний краткий евангельский отрывок содержит в себе часть тех слов Христа, которые были им произнесены после возвращения ранее отправленных на проповедь 70 учеников. Апостолы вернулись с великой радостью. Она понятна. Ранее они не могли ровным счетом ничего, а после получения от Христа благословения они стали способны творить чудеса и через это помогать людям. Они стали способны лечить недуги всех видов, как телесные, так и душевные. У них все получалось. Об этом они и оповестили Христа. Реакцию Спасителя на их слова мы только что услышали. Основная мысль вполне понятна. Невозможность победы над врагами, а наследование спасения должно быть истинным поводом для радости. Конечно, это хорошо бы помнить каждому христианину. Мало кто из нас имеет возможность открыто бороться с квинтэссенцией зла, с тем, что в этом евангельском отрывке названо силой вражей, то есть с дьяволом. Мало кто может укрощать злых духов и своим словом исцелять больных. Но нам дан дар веры во Христа, который при условии его сохранения и приумножения способен привести к Царству Христову. Это единственный по-настоящему достойный предмет для радости христианина. Особенность же его в том, что он ничем не может быть омрачен. Он не зависит от внешних обстоятельств жизни. Он зависит только от нас самих. После указания на истинную радость, Христос Спаситель приходит к прославлению Бога Отца. «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли». Такое прославление – прямая отсылка к псалмам царя и пророка Давида. К примеру, 105-й псалом начинается со слов «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». 135-й псалом неоднократно призывает прославлять Бога, используя при этом все то же выражение. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Подобное можно найти и в других книгах Ветхого Завета. Христос Спаситель использует хорошо известную и устоявшуюся форму прославления. Но здесь же Он добавляет и нечто новое, совершенно уникальное. Он обращается к Богу Отче. Ничего подобного встретить ранее было невозможно. Христос исповедует Бога Господином, а значит и Творцом неба и земли. Далее в речи Христа мы слышим, что Бог открывает Себя, но не мудрым и разумным, а младенцем. Конечно, не младенцем в прямом смысле этого слова, а тем, кто подобен младенцам, тем, кого Евангелие называет «малыми», то есть теми, кто смирил себя и сумел побороть обычное человеческое высокомерие, кто отказался от веры в непревзойденную силу собственных познавательных способностей. Важно здесь еще и то, что не люди открывают для себя Бога, а Бог открывает себя людям. Сегодняшний евангельский эпизод еще раз напоминает нам, что путь богопознания вовсе не похож на путь познания окружающего нас мира. Это принципиально иной путь. Он состоит не в научных изысканиях и увеличении суммы знаний, а в работе над приведением своей души к тому состоянию, которое заповедано Христом Спасителем, к состоянию кротости, смирения и нищеты духовной. Только что услышанный нами евангельский отрывок говорит о двух важных вещах. Во-первых, о том, что никакие дарования сами по себе не должны быть источником радости, потому что в этой радости потенциально скрывается источник гордости. А гордость неизбежно приведет не только к потере дарования, но и к разрушению всего здания человеческой души. Как и всегда, слова Господа Иисуса Христа были неоднократно проверены опытом многих поколений христиан. Если мы обратимся к житиям святых, то узнаем из них, что дар повелевать и побеждать злых духов не был таким специфическим апостольским даром, как, к примеру, умение говорить на всех иностранных языках и понимать их. Дар побеждать духов давался в истории Церкви неоднократно, дается он и сегодня. Но если это дарование становилось для человека поводом хотя бы для мельчайшего проявления гордыни, то очень больно и страшно смотреть на жизнь такого человека. Зная это, мы должны обратить особое внимание на слова Христа про истинный и безопасный повод для радости, который заключается в том, что нам дана возможность соединения с Богом. Ведь, соединяясь с Богом, мы перестаем обращать внимание на самих себя, на наши дарования, таланты и успехи, перестаем думать о них, и через это освобождаемся от опасности проникновения в нас гордыни.
Второй важный момент нынешнего евангельского чтения – это слова о мудрости простоты. Простой ум может понять истины, которых образованный ум не всегда может понять. В свое время английский писатель и романист Арнольд Беннет сказал замечательные слова: «Истинно великую книгу возможно написать лишь глазами ребенка, который впервые видит окружающий мир». Именно такими глазами, глазами ребенка, который впервые видит мир, который способен удивляться и радоваться каждому проявлению мира в каждую секунду, мы, по слову Христа Спасителя, должны смотреть на окружающую нас действительность. Именно такими глазами мы должны читать такую простую и одновременно неимоверно сложную книгу книг. Опыт показывает, что, подходя к изучению Священного Писания без простоты и без доверия, человек оказывается не способен понять его. Человек может изучить все возможные теории о Новом Завете, но христианство – это не знание науки о Библии, библеистике. И христианство не имеет ничего общего со знанием всех учений и теорий о Христе. Христианство – это не знание о Христе, а знание самого Христа. А приобретение этого знания требует не земной мудрости, а небесной благодати, которая подается только людям с чистыми и простыми сердцами.
Ближайшие ученики Иисуса Христа, апостолы, не раз помогали своему учителю проповедовать о наступлении Царства Божия. По его просьбе они самостоятельно путешествовали по Святой Земле, возвещали людям Евангелие и подкрепляли свои слова делами, исцеляли духовные и физические болезни. Представьте, что они при этом испытывали. Некогда никому неизвестные рыбаки стали ближайшими соратниками долгожданного Мессии, царя Израиля. Причем Господь делится с ними своей властью над материальным и духовным миром. Как и он, апостолы могут не только исцелять от болезней, но даже изгонять бесов. Их буквально пьянит ощущение того, что они обрели такие поразительные силы. Они вне себя от радости, охвачены ликованием и восторгом. В ответ на это их состояние и звучат только что услышанные нами слова Христа. Он замечает своим ученикам, которые вот-вот и потеряют голову, что радоваться нужно не приобретению дотоле неведомых сверхъестественных суперспособностей. Подлинная духовная власть не в том, чтобы иметь возможность повелевать духами, людьми и материей. Такая власть давно известна и доступна мудрым и разумным людям, то есть тем, кто имеет различные дарования или находится в тех условиях, которые позволяют им превосходить окружающих и использовать это превосходство в своих целях. Подлинная власть проявляется в подвиге Христа. Ради спасения людей он стал человеком, рос в простой бедной семье, странствовал, был унижен и распят на кресте. То есть по человеческим меркам показал полное бесславие и бессилие. Однако благодаря этому подвигу, который разворачивается на глазах апостолов, их имена теперь написаны на небесах. То есть они становятся участниками Царства Божия. Такая власть есть нечто новое и дотоле неведомое для человечества. Это власть жертвенной любви, сила через добровольный отказ от всякой силы ради своего ближнего. Сила более могущественная и древняя, чем та, которая жаждет человеческий эгоизм. Именно благодаря ей стоит мир и не рассыпается на миллиарды индивидуальных, обособленных друг от друга своей волей, атомов. Понять и принять своей жизнью этот парадокс, эту тайну, может лишь тот, кто стал подобен младенцу, то есть словно ребенок, лишен всяческих, честолюбивых амбиций, не стремится к самоутверждению за счет других, не ищет над ними власти, кто в простоте души искренне не ощущает и не видит в себе чего-то исключительного и уникального, что могло бы дать ему право превосходить других, превращать их в средство достижения своих целей. Лишь этот человек имеет подлинные силы и величие, ведь он идет тем же самым путем, которым однажды прошел сам Христос Спаситель.
Выйдя из Вифании, Господь и апостолы отправились в Галилею, где встретили 70 учеников, возвратившихся с проповеди. Увидев Спасителя, они радостно приветствовали его с восторгом, рассказывая обо всех чудесах, совершенных именем Господа Иисуса. Но самым главным чудом, несомненно, считали изгнание бесов. Ведь Господь, как Творец всего сущего, дает своим ученикам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. Это образное обозначение опасных демонских сил, на которые 70 учеников должны со всей силы наступить своими ногами, подобно победившему воину, попирающему ногами побежденного врага. 70 апостолов являются таким образом орудиями Божиими в поражении всех злых сил, враждебных Царству Божию. Этими словами Господь выражает, насколько велика данная ученикам от Иисуса Христа власть над злыми духами, в чем апостолы и убедились на собственном опыте. Но равным образом Господь предупреждает учеников против самоуверенности и гордыни, говоря: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И действительно, они должны радоваться не тому, что у них есть такая власть, а тому, что им предстоит со временем получить высшее блаженство в Царстве Небесном. По объяснению епископа Михаила Лузина, в Писании Бог иногда представляется с книгой, в которой записываются имена и дела верных рабов Его. Поэтому быть написанным на небесах значит быть гражданином небесного царства или получить блаженство вечной жизни. И эта радость, конечно, должна быть больше, чем всякое земное деяние, хотя бы даже такое необыкновенное, как изгнание злых духов, потому как совершенно ясно, что величайшая благодать состоит не в том, что сделал человек, а что совершил Бог для человека. Власть стать чадами Божьими должна цениться больше, чем власть творить чудеса, ведь те, чьи имена написаны на небесах, никогда не погибнут. Они – овцы стада Христова, которым Он дарует вечную жизнь. Далее, словословие Бога Отца, Господь говорит также и о мудрости простоты, поясняя, что простой ум может принять те истины, которых образованный ум понять не может. Христианство – это знание самого Христа, знание, требующее не земной мудрости, а небесной благодати. Блаженный Феофилакт отмечает: «То, что говорит Господь, может быть изложено так: „Славлю Тебя, Отче, что кажущиеся мудрыми и знатоками Писания иудеи не уверовали, а не ученые и дети уверовали и познали тайны. Бог скрыл тайны от кажущихся мудрыми не потому, что завидовал или был причиной их невежества, но потому, что они были недостойны, так как считали себя мудрыми. Кто считает себя мудрым и полагается на свой собственный разум, тот не призывает Бога. А Бог, если кто не призывает Его, не помогает тому и не открывается». Мудрыми и разумными здесь называются книжники и фарисеи, которые были такими в глазах народа, а младенцами – апостолы, по их незлобию, простоте и невинности. Господь скрыл тайны веры от мудрых и разумных, которые не хотели познать их, и открыл их младенцам, которые приняли их. Возблагодарив Отца, Спаситель показал, что Он есть Сын, посланный от Него, а воздав эту благодарность от имени верующих, показал, какую любовь Он имеет к ним. Мы все, дорогие братья и сестры, так или иначе призваны к проповеди Евангелия, а слова сегодняшнего евангельского чтения помогают нам понять, что наше служение должно строиться на полном доверии Богу, открытости по отношению к людям, которым мы несем свет Евангелия, и, конечно же, во всяком добром деле и присутствии преисполненного благодатью любящего сердца там, где не хватает любви. И только являя примером своей жизни Царствие Божие здесь, на земле, мы приобретаем настоящее сокровище – Божию любовь к людям и нашу близость к Спасителю.
Вот суд над человеческой мудростью и разумностью. И он, видимо, исполняется. Откровение теперь перед глазами в божеских писаниях, и разумники читают его, но не понимают. Девица надобна, писано просто, а им все представляется там не так, как написано, словно ослепило их. Младенцы видят и понимают, а для них открытое сокрыто. Такой порядок угодно было учредить Отцу Небесному, стало быть, и нечего спорить. Если бы совсем не было открыто существенно нужное, ну тогда разумники могли бы еще возражать. А то открыто, приходи и бери, затем открыто, чтобы ты брал, стань только младенцем. Как я? Ни за что. Но как хочешь, и оставайся себе премудрым и разумным, ничего, однако же, существенно нужного не понимающим и не вмещающим в своей голове, блуждающим среди призраков и иллюзий, порождаемых твоим умничанием и держащим тебя в полном ослеплении, по которым ты думаешь, что ты видишь, а ты слеп. Мжай, то есть, кое-что видишь, как сквозь густую мглу. Но это не указывает тебе настоящей дороги и не ведет к цели, а только держит в неисходном кругу самопрельщения. Избави нас, Господи, от такого страшного состояния.
«Се даю вам власть попирать силы его, ибо змеи и скорпионы суть, полки бесов, присмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом, суть змеи, а те, кои более скрытным образом поражают, суть скорпионы. Например, бес блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния. А тот бес, который под предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями, благовонными мазями и другими негами, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытое жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее преступление. Но благодарение Господу, давшему власть наступать на них. Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит: «Однако же не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, ибо от сего получают благодеяние другие, именно получающие исцеление. Но более радуйтесь тому, что имена ваши на небесах написаны не чернилами, но Божьей памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие написываются на небесах. Итак, истинная радость в том, что имена ваши написаны на небесах и не забываются Богом. Как добрый отец, увидев детей, успевших в чем-нибудь достойном похвалы, радуется, так и Спаситель возрадовался тому, что апостолы удостоились таких благ. Поэтому он благодарит Отца за то, что такие таинства утаены от мудрых, то есть фарисеев и книжников, истолковывавших закон, и от разумных, то есть учеников этих же книжников. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен. Например, Гамалиил мудр, а Павел разумен, ибо первый учитель, а второй разумеет то, о чем наставляет первый. Господь называет учеников своих младенцами, потому что они были не из искусных в законе, а были избраны большей частью из простого класса народа и из рыбарей. Впрочем, они могли быть названы младенцами и по их незлобе. А те, фарисеи и книжники, не были настоящими мудрецами и разумными, а только казались. Итак, сии таинства утаены от мудрых и разумных, которые казались таковыми, а на самом деле не были. Ибо если бы они были таковыми, то таинства были бы открыты им. Ей, Отче, благодарю Тебя, ибо таково было Твое благоволение. То есть, что такое у тебя было благоволение и хотение, и так было угодно тебе.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым».
Послание к Галатам – самое жесткое послание апостола Павла. Буквально с первых строк он обрушивается на читателя со словами обличения. Апостол и не скрывает, насколько он расстроен и удручен поведением галатов. Что же такого ужасного они сделали? Представьте себе ситуацию. Вы приглашены на торжественный ужин в дорогой ресторан. И вот когда все закончилось, пригласившие идут вас проводить. Вы обмениваетесь радостными впечатлениями, но, увидев вывеску фастфуда, говорите: «Простите, я буквально на минутку, гамбургер съесть». Какой будет реакция тех, кто весь вечер восподчивал изысканными блюдами высокой кухни, наливал дорогое вино, всеми силами старался, чтобы вам доставить радость и удовольствие? То, что проповедовал Павел галатам, не идет ни в какое сравнение даже с самой высочайшей кухней. Он раскрыл перед ними возможность принципиально иных отношений с самим Господом Богом, отношений вопреки привычным стереотипам, вопреки закону греха и наказания. Он показал им Евангелие свободы, где люди уже не рабы, но любимые Богом дети, желанные наследники Царства Божьего. Как только Павел уехал, галаты вспомнили про свои духовные гамбургеры. Ходить далеко не надо было. И тут и там сновали бродячие проповедники, готовые незадорого попотчевать любого желающего духовной пищей авторского производства. Не смогли галаты почувствовать уникальность, несравнимость ни с чем того, чем щедро делился с ними апостол Павел. Это и задело его так сильно. Поверхностность. Вот один из самых коварных врагов настоящей духовной жизни. Легко принимая все на веру, не затрудняя себя трудом досконального изучения и роскошью сомнений, мы рискуем уподобиться несмысленным галатам. Отчего да сохранит нас Господь.
Известно, что в Галатии, христианской общине, которая была основана апостолом Павлом, нашлись те, кто стал проповедовать нечто противное Павлову благовестию. Нашлись также и те, кто пошел за этими проповедниками. Очевидно, что таких людей было довольно много, и потому апостол вынужден был направить к ним свое послание. Логика апостола Павла очень проста и понятна. Он основал в Галатии церковь. Но что это означает? Речь здесь вовсе не идет о создании какой-то церковной структуры или же о строительстве каких-либо зданий. Апостол пришел к людям, которые ничего не знали о Христе. Он проповедовал и свою проповедь подтверждал делами, которые несли в себе отпечаток Христовой силы. То есть словам апостола сопутствовали чудеса. Когда же жители Галатии уверовали, то на них сошел Дух Святой, действие которого также было невозможно не замечать, невозможно было это действие отрицать. Именно об этом напоминает апостол Павел. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию». Благовестие апостола было подтверждено. Как можно об этом забыть? Как можно не верить тем словам, которые засвидетельствованы Духом Святым? Но, видимо, можно. В этом смысле христиане Галатии не уникальны. Нечто подобное мы можем наблюдать и сегодня. Например, тогда, когда кто-то из священников добровольно отказывается от своего сана. Ведь, по сути, это означает то же самое. Переход от призвавшего благодатью Христовую к иному благовествованию. Конечно, это проблема не только небольшого числа бывших священников, но и тех, кто оставляет христианство, будучи когда-то крещен и воцерковлен. Тех, кто решает, что бывшее с ним когда-то, его духовные переживания, церковная жизнь – нечто ненастоящее, нечто такое, что померещилось, показалось, своего рода временный восторг, не имеющий под собой серьезных оснований. Ответ апостола Павла на такие размышления в высшей степени категоричен и не предполагает двух прочтений. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Да, эти слова апостола способны вызвать бурю негодования и протеста. Но апостол говорит то, что должен говорить. Он не пытается быть политкорректным и не стремится всем понравиться. У него иной подход, который он выразил здесь же.
У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым».